Мир всем участникам служения, те, кто расположился сегодня к тому, чтобы быть на этом богослужении, также у кого есть возможность присоединиться к нашему служению, смотря нас по интернету. Мы благодарим Бога за то, что есть возможность сегодня обратиться опять к Священному Писанию, которое является основой веры нашей. Мы понимаем, что это жизнь наша, понимаем, что отсюда мы получаем необходимые уроки для того, чтобы формировать себя в правильном направлении. Это своего рода зеркало для нас, в котором мы реально видим себя такими, какие мы есть. Мы с вами изучаем послание к римлянам. Стих за стихом стараемся рассмотреть вот то, что апостол Павел прилагал римской церкви. Это был главный город в Римской империи, столица этого государства огромного. И обращает внимание свое на очень важные, фундаментальные истины. Что из себя представляет Евангелие? Все послание носит общее название, можно с этим согласиться, основа Евангелия. В прошлый раз мы с вами коснулись очень серьезных вопросов, очень серьезных. Это были предпоследняя часть второй главы, когда говорили о том, как можно обмануться, зная закон. Как можно обмануться, зная Писание? Как можно обмануться, прославляя Бога, поклоняясь Богу? Друзья, очень трогательные вопросы, очень серьезные Павел рассматривал. Он продолжает эту мысль далее. Сегодня у нас очередные несколько стихов, это последние стихи второй главы послания к римлянам, и не менее важный вопрос будет рассматриваться. Если в прошлый раз мы говорили об обмане, в которую попадает человек, утешаясь законом, зная закон, когда внутренность его неизмененная. Сегодня он идет дальше. Все, что отличает любое христианское движение, отличает прежде всего это Писание и форма, как люди проводят свои служения. В прошлый раз мы говорили о том, как Павел говорит, какой подход должен быть к Писанию, каково отношение должно быть к нему. Сегодня другая очень важная мысль, на мой взгляд, она самая болезненная в христианстве, самая болезненная. Это тема наша сегодня – Евангелие об обмане утешения обрядами, обрядами, традициями, постановлениями. Если задать очень простой вопрос всем людям, всем, кто носит имя христиан, чем отличаются верующие один от другого? Что прежде всего, на что мы будем обращать внимание? На внешнее. У них вот так проходит служение, они вот так одеваются, они вот так поют. Смотрите, как прочно вот этот показатель, он обманчивый, как прочно этот показатель вошел в нас именно внешней формой. Верующие отличаются друг от друга. И именно эти отличительные особенности и лежат в основе глубоких непониманий между христианами. Это не наши, это либеральные, они вот такие. И мы начинаем щедро рассыпать объяснения, кто есть кто. Называть одного так, другого так. Благо, лексикон большой, слов много в любом языке. Друзья, сегодня мы будем об этом говорить. О том, все-таки, какую роль обряды и традиции играют в христианстве согласно Священному Писанию. И как к ним следует относиться. Вы уже понимаете, что это очень серьезный вопрос. Мы читаем заключительные стихи 2 главы с 25 по 29. Послание к Римлянам, 2 глава с 25 стиха. «Обрезание полезно, если исполняешь закон». А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. В данном тексте Писания Павел поднимает очень серьезный вопрос. Под словом «иудей» понимается не нация еврейская, понимается религия «иудей», иудаизм, иудаистская религия. Безусловно, на тот момент иудеи имели достаточно сильное влияние на появляющееся христианство. С одной стороны, у них было право на это. Чем оно продиктовано, это право? Христианство вышло из иудаизма. По сути, иудаизм является колыбелью для христианства. Почему? Христиане приняли Ветхий Завет как Священное Писание. А Ветхий Завет является основополагающим документом, вероучительным документом для иудаизма. Во многих доктринах христианство разделяет позиции иудаизма. Но важная деталь, когда иудеи увидели, что, вернее, фактически иудеи исторгли из себя, изгнали из себя христиан. Это важный момент. Первые верующие, они собирались в синагогах. Они приходили в те места, где и евреи собирались для поклонения Богу. Наступил момент, когда они изгнали их из синагог. Об этом Христос сказал, вас будут изгонять из синагог. Поскольку их изгнали, христиане стали собираться отдельно. Вот эта история изгнания, она повторялась неоднократно и в царской России, когда протестантов изгоняли из храмов. Они вынуждены были потом собираться отдельно. Вот почему появилось отдельное движение. Никакой идеи не было создать новую деноминацию, обязательно разделение сделать, сектантством заниматься, как модно сегодня говорить. Простые люди, которые посещали храмы, приходили к священникам и задавали простые вопросы. «Батюшка, объясните, пожалуйста, как вот это, как вот это, как вот это?» Историю не переделаешь, ее можно переделать, но она не поменяется. От этого, от того, что мы переделаем. Это было так, что когда действительно те, которые стали вникать в Писание, и поскольку они стали вникать в Писание, у них стало возникать много вопросов, они стали обращаться к священнослужителям, те просто-напросто стали их изгонять. И поэтому верующие стали собираться отдельно. Они никак не назывались, потом им приписали название, вот так будут называться, вот так. Они себе это название не приписывали. Аналогичная ситуация была тогда, когда христианство было вместе с иудаизмом, то и Римская империя их не трогала, гонений никакие не были. Почему? Потому что иудаизм был признанный государством. Но как только иудеи изгнали христиан из синагог, вот тогда Римская империя обратила внимание на христиан и стали проявляться гонения. Начались они с императора Нерона. Вы очень хорошо знаете человека, который сжег Рим, а тут случай подвернулся, виновных нашли христиан. Это было одно из первых очень серьезных гонений. Их было очень много на первых порах. Но важная деталь. Христианство действительно на первых порах всегда испытывало давление со стороны иудаизма. Они предлагали следующую модель для того, чтобы правильно ходить пред Богом. Это Христос, мы говорим об иудействующих христианах, будьте внимательны, не об иудеях, а об иудействующих христианах, которые никак не могли отстать еще от закона. Они говорили, есть закон, вы его обязаны исполнять. Да, Христос, но Христос плюс закон. Вот эту формулу они предлагали. И для иудеев очень ярким показателем того, или доказательством того, что они принадлежат к избранному народу, был обряд обрезания, который совершался над всем мужским полом в детском возрасте. Вы посмотрите, что сегодня на земле происходит, когда серьезное движение сторонники этого религиозного обряда подняли. Смотрите, какую роль обряд играет. Мы лучше умрем, но это сделаем. Это важно, друзья, важный принцип. И Павел понимал это, насколько людям важно было в то время, иудеям, важно было показать, что ты выполнил обряд. Павел выступает именно против вот этого наслоения, против этого влияния, против веса, который имел обряд в понимании людей, в жизни людей. Обряд, это обряд, традиция, постановление – это внешняя форма исполнения или проявления религиозной жизни. Это внешняя форма. Евангелие, на которое нацеливает внимание, или о которой представляет Павел, оно направлено на внутреннее состояние. И ввиду этого вы более и более понимаете важность этого вопроса, о котором мы просто обязаны сегодня говорить. Какую роль внешнее в христианстве играет? Какую роль? Можем ли мы по внешнему дать точную оценку внутреннего состояния? Это тяжелый вопрос. И Павел поднимает его. Почему? Потому что это составная часть Евангелия. Если правильное представление не будет сформировано, библейское представление, то мы точно так же сегодня останемся на этой же самой позиции. Мы будем очень много говорить о внешних проявлениях. Вот это должны делать, вот это должны делать, и вот этого не забывать. И вся наша жизнь будет состоять только из исполнения обрядов. Но это ли Евангелие? Павел видел эту глубочайшую проблему, видел этот обман, в который попали люди, и потому пытается донести до людей трагичность этого положения. В прошлый раз мы говорили о ложной надежде на знание закона и избрание. Иудеи были избранным народом. Это не дало им права оказаться в таком же положении, в котором оказались язычники. Вчера у нас прошла очередная сессия церковно-библейской школы. Мы снова обращали внимание на послание к Ефесянам. Тема была, или предмет был, уверенность в спасении. И говорили там о том, что вторая глава Ефесянам очень прямо говорит о том, вас, мертвых язычников, по преступлениям и грехам, и нас, мертвых по преступлениям и грехам. Идет речь о евреях. Павел был представитель евреев. Он прямо говорит, что как язычники были мертвы, так и евреи были мертвы, при том, что они считали себя избранным народом. Спасение только во Христе. Спасение исключительно от Бога. И Павел доносит эту мысль. То, что вы избраны были, мы вчера об этом говорили, в чем избранность народа израильского была? В том, что их избрал Господь, чтобы через них проявлять свою силу на земле. Чтобы они, истины Божьи, могли сообщать людям, среди которых они живут. В этом их избранность заключалась, но внутренняя природа осталась испорченной. И Павел прямо говорит, вы были мертвы по преступлениям. Каким образом человек мертвым становится перед Богом? Прямо говорит, по преступлениям и грехам. Преступления по библейским стандартам и грехи по библейским стандартам, не то, как люди выдумывают, это грех или это неправильно. Библия определяет, что такое грех. Бог определяет, что такое грех. Если человек делает грех, этот грех приводит его к мертвому состоянию. И поэтому Павел прямо говорит, все были в одинаковом положении, абсолютно все. Все были мертвы. И Бог и к одним, и к другим проявил милость. Это важно, друзья, истина. Мы говорили о том, как люди обманывались, иудеи обманывались в том, что они избраны, что они знают закон, они хвалятся Богом, они могут учить, они обладают определенным объемом знаний. Мы подробно в прошлое воскресенье говорили об этом, вернее, когда рассуждали по предыдущей теме. Павел сейчас нацеливает внимание еще на один трагичный вопрос, который и сегодня не поменялся. Я бы сказал, что он более сегодня трагичным стал. Почему? Посмотрите, сколько сегодня евреев на земле, которые причисляют себя к иудаизму, и сколько христиан по численности. Вот в чем трагичность. Трагичность в том, что христиан значительно больше, чем иудеев. И очень много, именно потому, что их больше много там, и трудностей возникает. Очень много пытается христианство определиться, иметь лицо свое. Это лицо, как правило, связано с внешними проявлениями. Павел говорит, очень серьезно касается этого вопроса, и мы с вами посмотрим на некоторые очень важные детали, которые видны из прочитанного текста. Прежде чем мы будем говорить о роли обрядов, следует отметить очень важную деталь. Павел и Священное Писание не выступает против обрядов. Давайте мы это ставим в нашей памяти. Павел не говорит, что никаких обрядов не должно быть. Это важная истина. Он говорит о том, какое отношение к ним должно быть. Мы будем говорить о том, каким образом, когда обряд правильный. Но обряд или постановление, или традиции, которые есть, это нормальное явление при условии. Повторим, Павел не выступает против обрядов, но он выступает против неправильного отношения к обрядам. Он не перечеркивает обрядов. Павел раскрывает обман самоуспокоения в исполнении обрядами. Писание очень серьезно говорит о псевдоевангелии, о ложном Евангелии. Если коснуться послания Галатам, то вы встречаете там серьезную мысль. Там тоже возникла проблема с Евангелием. И та же самая проблема, проблема иудаизма. И Павел прямо говорит, что если даже ангел с неба придет и будет вам говорить другое Евангелие, да будет анафема. И дальше поясняет, это даже не Евангелие. Вы помните, что дальше сказано? Это люди, которые смущают вас. Евангелие от этого не меняется. Это люди, которые смущают вас. Один человек утверждает, вот так должно, надо поступать в церкви, другой вот так. В итоге что поделывается, вернее, кто поделает Евангелие? Не Евангелие и видоизменяется, а люди пытаются навязать свою точку зрения. Это серьезная библейская мысль. Люди пытаются внести свою коррективу. Люди пытаются откорректировать благочестие. Мы слышали проповедь. Люди пытаются откорректировать Евангелие. Как они это понимают? Павел понимал, даже тогда была в этом, друзья, трудность. Даже тогда была в этом серьезная трагедия. Что говорить о нашем времени? Насколько сегодня действительно Евангелие подделывается теми, кто не имеет права фактически его подделывать. Итак, Евангелие – это не формальное знание Писания, это не формальное соблюдение закона. Евангелие – это не форма. Евангелие – это содержание, это внутреннее состояние. Главная суть Евангелия Нового Завета – это измененная Богом природа человека. Главная суть Евангелия, которую Павел желает донести, это показать, что Евангелие в действии – это когда человек изменился, когда внутренность у него полностью поменялась. Евангелие очень четко, или границы Евангелия очень четко представляются тем, от кого это Евангелие исходит. Мы вновь обращаем внимание на Священное Писание, и прочитанный текст нам очень четко укажет на некоторые важные детали этого вопроса. Итак, библейские обряды имеют значение только при исполнении Писания. Это достаточно, друзья, серьезно. Павел не выступает против обрядов, но он говорит о том, что обрядами, исполнение обрядов не показатель того, что вы верующие люди. Это серьезно, друзья. Исполнение обрядов, традиций, постановлений – это не показатель того, что вы верующие люди. Смотрите, что он пишет. Обрезание полезно. Обрезание – это обряд. Обрезание полезно при одном условии – если исполняешь закон. На то время была проблема именно с этим обрядом. Но обрядов достаточно много. Мы сегодня некоторые евангельские обряды будем перечислять. Любой обряд полезен при одном условии – если человек исполняет Писание. Мы до этого много, друзья, с вами говорили о том, что помогает человеку исполнять Писание. Что помогает? Измененная природа человека. Рожденный от Бога, первое послание Иоанна, рожденный от Бога, любит Бога, любит ближнего, исполняет постановление и побеждает мир. Когда человек получает рождение от Господа, получает Божью природу, семя Божье в нем пребывает, так написано. И уже вот это стремление исполнять заповеди, он исполняет заповеди не потому, что требует в церкви этого. Он исполняет заповеди, потому что это правильно, это нормально, это хорошо, это угодно Богу. Он это делает из состояния измененного внутреннего. Он понимает, что я по-другому не буду. Рожден от Бога не грешит, рожден от Бога не пребывает в грехе. Почему? Иоанн прямо пишет, потому что семя Божье в нем пребывает. Это ваша, друзья, мысль. Итак, когда человек может исполнять закон? Когда он рожден? Когда он рожден от Бога? Когда он может выполнять постановление Писания? Когда он получил рождение? Давайте сделаем очень важную ремарку, важное примечание. Повеление об обрезании впервые дано было Аврааму после того, когда Господь заключил с ним завет. Это важно, друзья. Господь заключил с Авраамом завет, и в подтверждение этого завета он дал это повеление, а теперь выполняйте вот этот обряд. Хочется подчеркнуть, что Писание прямо говорит, что обрезание было не заветом. Обрезание не было заветом. Писание прямо говорит, что это знак, знамение завета. Бытие 17.11. Очень четко Духу Божьему угодно было это показать, что обряд, в данном случае по отношению Авраама, откуда пошло это обрезание? Обряд это дан как знак того, что завет заключен. Но этот обряд не являлся самим содержанием. Поэтому, если нет содержания, будьте внимательны, вы можете что хотите делать. Это не будет иметь содержания, не будет иметь никакой силы. Эту истину Павел желает донести до них. Библейская суть обряда – это проявление измененной Богом природы человека. Именно в этом ценность обряда. Мое желание – обратить внимание на евангельские обряды, на библейские обряды. Мы выделяем это выражение «библейские обряды». Чуть позже мы скажем о человеческих обрядах. Смотрите, обряд обрезания, он был библейским. Бог дал это повеление. И смотрите, при всем том, что Бог дал это повеление, какую серьезную проблему это внесло в общество и тогда, когда люди, выполняя обряд, делают это без измененного сердца. Это просто форма. Мы говорим о библейских обрядах, а что говорить о человеческих установлениях? Это другая категория обрядов. Итак, обратим внимание на следующее. Оценка евангельских обрядов или традиций. То есть внутреннее проявляется через внешнее. Мое желание коротко просто на некоторые евангельские обряды, о которых Евангелие прямо говорит. Обряды, постановления, традиции. Давайте употреблять именно эти слова. Потому что слово «обряд», оно нередко кому-то очень неприятно звучит. Это постановление, которое есть в Писании. Верующий посещает богослужение, потому что он ходит во свете. Если он ходит во свете, он идет на собрание не потому, что если он 3 месяца не будет посещать, его исключат из списков членов церкви. Он идет на собрание, потому что он ходит во свете. Простой вопрос, почему мы идем на собрание? Это простой вопрос. Писание прямо говорит, если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом. Не оставляйте собрание, как есть у некоторых, что? Обычай, традиции. Итак, верующий человек ходит на собрание, он это обряд совершает, он идет на собрание, потому что он ходит во свете. То есть сначала содержание его, он рожденный, он действительно во свете ходит, поэтому он тянется к тем, кто во свете. Второе. Верующий участвует в хлебопреломлении, это обряд, это традиция, это постановление совершать хлебопреломление. Верующий участвует в хлебопреломлении, потому что размышляет о смерти Христа и присоединяется к телу Христа. Если нет размышления о страданиях Христа, если я не понимаю, что значит они для меня, это всего лишь навсего мертвый обряд. И более того, Писание прямо говорит, что этот обряд опасным становится. Если человек участвует неправильно в хлебопреломлении, обряд этот, хороший обряд, правильный, становится опасным. Почему? Писание прямо говорит, если человек ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, он ест и пьет осуждение себе. А по этой причине многие из вас немощные и больны и немало умирают. Итак, почему человек участвует в хлебопреломлении? Не потому, что постановление церковное раз в месяц, а потому, что он понимает состояние его, он тянется к Богу, он преклоняется перед распятым Христом. И по этой причине он совершает этот обряд. Следующее. Человек принимает водное крещение. Это тоже обряд. Это тоже постановление Нового Завета. Человек принимает водное крещение, потому что он умирает для греха и воскресает для новой жизни. Другими словами, он соглашается на то, чтобы сораспяться Христу. А это всего лишь навсего внешняя форма, что его погрузили в воду. Погрузить в воду – это внешняя форма, это есть обряд. Но если внутреннего содержания не будет, друзья, бесполезно совершать обмочить вас в водичке, окунуть вас в водичку. Это всего лишь навсего обряд мертвый, он не несет в себе никакого содержания. И от того, что мы будем выполнять обряды, без внутреннего содержания. Друзья, послушайте, мы сами от этого будем страдать. Мы будем страдать от неудовлетворенности в Боге. Мы будем понимать, мы будем стараться, может, сильно прилагать старания, чтобы больше обрядов совершать. Но будем это делать по одной простой причине, что сердце будет невозрожденным. И мы будем каким-то образом нагнать это, побольше сделать, делами заработать, все обряды исполнять. Друзья, не надо этого делать. Если сердце рождено, если человек поменялся действительно под Божьим воздействием, а возрождает исключительно Господь, не человек, не проповедь возрождает, не забывайте, пожалуйста, рождает только Господь, вот тогда он тот же самый обряд, но уже по-другому делает. То же самое обряд, но он делает по-другому. Сначала содержание внутреннее, а потом проявление этого содержания. Еще один обряд. Совершаются молитвы. Почему совершаются молитвы? Потому что Дух молится. Не потому, что заставляет, так, вслух молитесь, пожалуйста. Я молюсь, потому что Дух молится. У меня молитвенное состояние, поэтому я обряд совершаю молитвы. Дальше. Я пою песни, потому что Дух и сердце поет. Пая, воспевая в сердцах ваших Господу. Я участвую в материальном служении не потому, что это закон, десятину нужно отдать Богу. Я участвую в материальном служении, потому что это показатель моего благодарного Богу сердца, которое доброхотно жертвует. Мы коснулись нескольких, друзья, только обрядов, нескольких. Мы говорим исключительно о евангельских обрядах. Исключительно об обрядах, которые прописаны в Священном Писании. Короткий итог, и мы пойдем далее. Что явно мы видим? Что обряды, постановления, традиции, которые заложены в Священном Писании, это хорошо, когда они выполняются. Но важно подчеркнуть, если внутреннего содержания нет, если нет рождения, если нет состояния преклонения перед Богом, друзья, не делайте обрядов, пожалуйста, не делайте. Не прикрывайтесь обрядами, это та же самая проблема, в которую иудеи попали. Думая, что этот важный обряд они будут совершать, и тем самым Бог им будет обязан их благословлять и защищать. Мы не можем не сказать об одной очень серьезной опасности в связи с этим, о возвышенной роли человеческих обрядов, которые, по сути, приводят к устранению божественных заповедей. Мы только что говорили о библейских правилах, о библейских обрядах. Но вы хорошо понимаете, что сегодня христиане друг от друга большей частью чем отличаются? Человеческими обрядами. Вот здесь вот так служение проходит, вот так они одеваются, а вот так они не одеваются, вот это не кушают или вот это они не кушают, у них вот так, у них отличается не так, как у нас проходит. Это уже человеческие, друзья, обряды. И важно подчеркнуть, есть текст Писания, который мы ранее рассматривали, сейчас он будет предложен перед вами, который ясно покажет то, насколько опасно поднимать роль человеческих преданий. У нас должно быть вот только так проходить служение, вот эта музыка не должна быть, вот фонограммы не должны быть и так далее. Друзья, сколь много сегодня люди создают этих обрядов и по этим обрядам показывают, а мы другие. А чем вы отличаетесь? Мы глубже. А вот чем объяснить глубже? Да в какую сторону вы глубже? В какую сторону глубже? Друзья, мы отличаемся внешними формами. Что стоит за всем этим? Беда большая, что мы создаем как люди внешние формы, утверждаем их для себя и не будем общаться с теми, у кого другие формы. Друзья, трагедия, Писание прямо говорит, трагедия в этом состоянии. Люди возвышают роль человеческих установлений. Позвольте сейчас приложить текст Писания. 9 стихов мы прочитаем. Евангелие Матфея. Надо понимать, что человеческие заповеди – это не Божьи заповеди. Мы ранее говорили о библейских постановлениях, божественных постановлениях. Но сколь много их национальных отличий, деноминационных отличий, внутри церкви отличий – это человеческие постановления. Мы читаем текст Писания. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем твои ученики приступают, то есть нарушают предания старцев, традиции, обряды, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же, то есть Христос, сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего. Вы поменяли. Есть заповедь Божья, вы ее своей традицией поменяли. И объясняет, показывает, вот она ваша проблема. Вы подняли высокую роль традиций, но отринули Божью заповедь. В чем она проявлялась тогда? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. Это Бог так говорит, а вы говорите... Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Мы как-то рассматривали этот текст, немного хочу сказать, каким образом произошло вот это устранение Божьей заповеди. Важная деталь. Христос был достаточно далеко от Иерусалима. Где-то хороших миль, наверное, 80-90 пешком из Иерусалима пришли очень важные фарисеи. Это люди, которые учили, должны были учить народ, которые знали закон Бога живого. И они пришли не с вопросом, как понимать текст Писания, как понимать закон. Смотрите, какой вопрос они ему выставили. Почему твои ученики нарушают не Писание, а нарушают предание старцев? О чем это говорит? О том, что для них более важным были обряды. Друзья, подумайте об этом. Что для меня сегодня важно? Чем мы, наша церковь, отличается от другой? Или важно отношение к Писанию, важно внутреннее состояние? И Христос прямо говорит, это сердце испорчено, вы уже в неправильном положении. Почему? Потому что вы обращаетесь к законодателю, к Богу, с вопросом, почему обряды наши нарушаются. Понимаете, это даже кощунственно по отношению Бога. Бог дал закон, дал заповеди, они эти заповеди пренебрегли, создали свои заповеди, подняли их высоко и по своим заповедям ставят упрек Богу. Почему твои ученики нарушают наше, не наше, предание старцев? Почему они это делают? И Господь им прямо говорит, вы что сделали? Что, вы даже не понимаете, вы так высоко подняли свои обряды, что Божье перечеркнули. Что это означало? Евреи должны были почитать родителей своих. Здесь не употребляется это слово, другие евангелисты говорят, употребляют слово «корван». Матфей описывает, что значит это корван. Это значит дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Немножко расшифрую. Дети должны были почитать своих родителей, содержать их, финансово содержать. Но дети, вот согласно постановлению этих отцов, могли сделать вот что. Вот то, что они должны были отдать родителям, они приносили в храм. Будьте внимательны, закон-то гласил, почитай отца и мать. Это не просто мамочка, папочка тебя почитает, ну живи, выживешь до завтра, выживешь. Нет, ну похороним. Ты обязан почитать, ты обязан содержать, ты обязан внимание оказывать. Что здесь происходило? То, что они должны были отдать родителям, они отдавали в храм. И вот вроде бы правильное дело, правда? Мы же в храм принесли. Мы же в храм принесли, Господь говорит, мне это не надо. То ж, я дал это повеление, я ваших приношу, мне эти финансы или вот эти пожертвования приносите. Почему? Смотрите, как высоко люди подняли свои предания. И не заметили, что своими преданиями они Божью заповедь устранили. Друзья, у нас нет времени серьезно говорить о той проблеме, в которой сегодня мы, как верующие, находимся. Как высоко мы ценим человеческие установления. Мы готовы в ад отправить. Мы готовы сказать, вы не спасены, потому что вы это не делаете. Что не делаете? Сегодняшняя тема, она очень актуальна. Она открывает глаза людям, что с вами происходит. Почему вы человеческое так высоко подняли? Даже Божье, Павел это доносит, даже Божье должно правильно исполняться. А вы человеческие еще свои обряды, мало того, что по Писанию, ладно, это одно, вы свое создали и очень высоко подняли ваше. Возвышенная роль, возвышение роли обрядов препятствует духовному развитию. Я осмелюсь эту мысль утвердить. Если люди слишком много уделяют внимание обрядам, и самое важное, наблюдают за тем, как от нас другие отличаются, это явный показатель, что печальное положение у такого человека. Давайте пойдем далее. Следующий вопрос. Нарушение Писания аннулирует совершенный обряд. Это тоже серьезная мысль. Павел пишет, если ты преступник закона, то есть ты нарушил закон, нарушил Писание, то обрезание твое стало не обрезанием. Ты совершил правильный библейский обряд. Но если ты нарушил Писание, то твой обряд никому не нужен. Это сильная мысль. Если ты нарушил Писание, то обряд твой аннулирован. Бог не обращает на него внимания. И возникает вопрос, какой смысл обряды совершать, если ты нарушаешь закон, нарушаешь Писание. Послушание Писанию – это показатель полезности обряда. Вот когда Бог принимает обряд, вот когда он правильный, когда человек послушен Писанию, вот тогда обряд полезный. Если внутреннего нет послушания, обряд бесполезный. Он просто аннулируется. Слышите, друзья? Если сердце неизмененное, и мы в этом неизмененном сердце пытаемся своими делами побудить Бога на нас благосклонно смотреть, Писание прямо говорит, твои обряды, сколько бы ты их ни совершал, они все аннулированы. Почему? Потому что ты нарушаешь Писание. Обряд не имеет спасительного и защитного действия. Обряд не имеет спасительного и защитного действия. Если знание закона, о чем в прошлый раз мы говорили, но если ты знаешь закон, но нарушаешь его, тебе это не вменяется, это печальное положение. Если знание закона тебя не защищает, знание закона, но нарушение его, то тем более защитит ли обряд, второстепенная форма. Если основа, то есть Писание, знание Писания, не защищает тебя, если ты нарушаешь его. Я знаю, но я нарушаю. Писание тебя не защищает. Ты же нарушил Писание. Но мы говорим о фундаменте. Писание – это основа для верующих людей. То тем более обряд, он не защитит никого из вас, никого. Смотри, сколь много на эти обряды христианство нагрузило. Если ты вот это будешь делать, ты святее будешь. Почему вы принимаете крещение? Чтобы святее быть. Люди не понимают того, что крещение – это не форма. Надо, казалось бы, больше форм соблюдать, больше обрядов соблюдать, чтобы показать свое возвышенное состояние пред Богом. Итак, обряд не имеет спасительного и защитного действия. Утешение в исполнении обрядов – это альтернатива Евангелию, это спасение по делам. Если человек думает, что он будет соблюдать обряды, даже мы говорим о библейских обрядах, мы не говорим о человеческих обрядах. Это нужно совершенно в стороне пока поставить, это нам, простите, оставьте пока все это. Сейчас идет речь о библейских постановлениях. Если человек думает, что он будет выполнять обряды, он будет молиться, он будет петь, он будет на собрания ходить, он будет в хлебопреломлении принимать участие, он будет в материальном служении принимать участие. Обратите внимание, если мы думаем, что это показатель того, что я спасенный, что у меня все хорошо, это неправда. Это попытка получить спасение по делам. Мы ранее говорили о том, что человек, рожденный свыше, поэтому он ходит на собрание. Человек молится, потому что сердце молится. Человек участвует в хлебопреломлении, потому что состояние смиренное преклоняется перед распятым Христом. Друзья, это важно помнить. Внутреннее содержание. Вот что делает правильным наш обряд. Поэтому, если действительно мы выполняем просто обряд, мы это ощущаем, что мы просто форму соблюдаем. Друзья, это будет правильным не выполнять этого обряда. Не выполнять, потому что он бесполезный. Он бесполезный, он ничего, он просто, я от этого сам буду мучиться. Я буду думать, что все нормально, я выполняю обряды, а положение мое очень печальное перед Богом. Исполнение Писания восполняет неисполнение внешних форм. Серьезный вопрос. Сложно, возможно, для понимания, но мы обязаны об этом сказать. Павел пишет, итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Это серьезный вопрос, друзья, очень серьезный. Люди, которые не знали этого обряда, не знали, но не делали правильное перед Богом. Павел поднимает тяжелейший вопрос. Думаю, что мы не будем в него сегодня углубляться, это отдельная тема разговора, но мы скажем именно об этом. Павел прямо наталкивает на ту мысль, что если человек обряд не совершил какой-то, но его положение пред Богом правильное, то Бог не осудит его за то, что он обряд не совершил. Это тяжело было для евреев понять. Очень тяжело, когда они подняли на высоту обряды. Но это евангельская истина. Если человек повинуется Богу, если он исполняет Писание, но где-то он обряд какой-то не совершил, Бог не спросит за него, не спросит с него за то, что обряд не совершен. И текст Писания об этом прямо говорит. Исполняющий Писание или закон выше исполнителя обрядов при нарушении Писания. То есть, если человек исполняет Писание, это одна группа людей. Вторая группа людей, они исполняют обряды, но нарушают Писание. Правильные обряды соблюдают. Писание прямо говорит, что вот этот первый, он намного выше, он намного больше. Он выше, он осудит Писание, но не исполнил обряды. Он осудит тебя, знающего закон, соблюдающего обряды, но нарушающего Писание. Текст очень прямо говорит, необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Последняя мысль. Внутреннее состояние – показатель реального положения личности. Вот к чему приводит Павел. Смотрите, не тот иудей, последние стихи мы прочитали, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу. Это серьезно, друзья. Вот чему Павел привел. Он поднял серьезный вопрос отношения к обрядам, какую роль они играют. И говорит, послушайте, вы одно должны понять, что обряды, по сути, играют второстепенную роль. Обряды, мы говорим о библейских обрядах, я не говорю о человеческих обрядах. Библейские обряды играют второстепенную роль. Если сердце не возрождено, если человек не живет по Писанию, то лучше обрядов не исполнять. Лучше не исполнять. Это достаточно, друзья, серьезно. Библейская оценка, Евангелие направлено на изменение сердца внутреннего мира, которое проявляется в послушании Писания. Об этом мы ранее говорили. Возрождает Господь сердце. И Он выполняет постановление, потому что это правильно. И делает это с желанием. Почему? Это естественное проявление Его природы. Библейская оценка разрушает человеческие критерии оценки человека. Мы начали наше рассуждение сегодня с вопроса. Когда мы говорим о христианине, какую оценку, вернее, исходя из чего мы даем оценку человеку? Мы прежде всего обращаем внимание, как он одет, как он выглядит, что он делает, но это же внешнее проявление. Смотрите, текст Писания интересную, но очень интересную мысль нас наталкивает. Человек смотрит на внешность. Человек смотрит на внешность. Славянская поговорка. Встречают человека по одежке. Вот так мы устроены, это наша природа человеческая. Мы сразу обращаем внимание на внешность. Он не такой, он не так выглядит, он не так одевается. Это мы так смотрим. А Бог смотрит на сердце. Библейский текст. Когда происходило избрание Давида, вы помните, Самуилу Бог поручил помазать Давида в цари, и он не знал, кто будет царем. И вот когда он оказался в семье, где родился и вырос Давид, смотрите, что здесь написано, 1 царь, 16 глава, когда он увидел старших сыновей, старших братьев Давида, они были сильные, славные, он, наверное, это на царя будет похож. Сразу осанка такая, он язык подвешенный, так, осанка такая, ну прям царская, только корону на голову. Смотрите, но Господь сказал Самуилу, когда он обманулся, он посмотрел на внешность и говорит, на этот царь будет. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Потому что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Это серьезно, друзья. Я понимаю, что вопросов у нас наверняка очень много возникло в ходе наших рассуждений. Но Библия от этого не изменилась. На то и есть Священное Писание, чтобы наше сознание упорядочить. Чтобы даже в этом очень важном вопросе внешнее проявление христианства у нас был библейский порядок в голове. Чтобы мы реально понимали, что если сердце не изменено, если Господь не коснулся его, Бесполезно совершать обряды, даже самые хорошие. Бесполезно. Они будут аннулированы тем, что сердце будет не изменено, и оно будет непослушно Богу. Короткий итог вопроса к молитве. Почему мы в церкви делаем то, что мы делаем? Почему мы сегодня пришли на собрание? Почему мы молимся? Почему мы участвуем в служении? Почему? В чем причина? Это не праздный вопрос. Мы тоже выполняем обряды определенные, правда? Да, это исполнение обрядов. Почему мы это делаем? Почему мы делаем в церкви то, что мы делаем? Это выражение обряда или показатель моего внутреннего состояния? Почему я в церкви делаю то, что я делаю? Это показатель обряда. Вот надо раз в воскресенье прийти, вечером не обязательно. Я пришел. Это выполнение обряда или это состояние моего сердца? Вижу ли я разницу между библейскими обрядами, постановлениями и человеческими? Вижу ли? Какую роль для меня человеческие обряды играют? Не забывайте, мы предупредили через Писание, что возвышение роли человеческих обрядов опасно тем, что оно приводит к искажению, к нарушению Писания. Вы своими постановлениями устранили заповедь Божью. Опасность человеческих преданий. Они очень опасны, друзья. Мы цитировали текст Писания. Что меня определяет как верующего сегодня? Я считаю себя верующим человеком. Что меня определяет как верующего? Исполнение установлений, которые даже в поместной церкви приняты, или измененное состояние моего сердца? Что меня определяет как верующего? Могу ли я сказать, что я действительно верующий, у меня сердце измененное? И поэтому я прихожу на собрание, я участвую в служении, я стараюсь активно созидать поместную церковь только потому, что это правильно, только потому, что сердце мое изменено. Тот верующий, кто внутренно таков, немножко переделали фразу, тот иудей, кто внутренно таков, тот верующий, кто внутренно таков, и тот обряд, который в сердце, по духу. Итак, друзья, каково мое отношение к обрядам? Каково? Я думаю, что у нас достаточно вопросов возникло, которые заставят нас очень серьезно подумать. Как я отношусь к обрядам? Утешаюсь этими обрядами, успокаиваюсь, я все выполнил, что в христианстве принято. Вот так думал юноша богатый, который встретился со Христом. Что мне еще сделать? Я все это сделал. А внутри-то покоя не было, не так ли? Он все сделал, будьте внимательны, но покоя не было. И он это понимает, поэтому он с вопросом ко Христу пришел. А что мне еще не достает? Я уже все сделал. А чего мне не достает? Измененного сердца не достает. Рождение свыше не достает. Если кто не родится свыше, Царство Небесное не войдет. Итак, каково мое отношение к обрядам? Аминь. Мы будем молиться.